Огромное спасибо, на самом деле, правда, Татьяна, спасибо. И то, что вот сейчас прозвучало, это действительно живое слово Платонова, а у него Владимир вот очень хорошо тоже говорил о том, он действительно пишет же абсолютно обнаженным сердцем. И вот для него вот эти вопросы смерти и умирания, да, вот на войне, вот эта ситуация усиленной смертности, они были его вопросом, что он действительно теряет сына любимого, и он действительно плачет над мертвыми, как плачет его мать. Он сам, как эта мать, оплакивающая мертвых. Вот. Ну вот давайте мы сейчас перейдем, да, вот к такому уже обсуждению темы. Вот у нас мы рады приветствовать тех замечательных наших участников: Светлану Климову, Александра Никулина, Елену Марееву, да, Андрея Голомагу, Светлану Варавову. Пожалуйста, кто еще?
Маргарита Варау, я всем включила микрофоны, всем
Да, вот мы сейчас уже с
микрофоны с
открытыми
вами.
микрофонами. И вот давайте попробуем обсуждать. Может быть, Светлана Климова. Ой, что у вас?
Сейчас я еще раз включу микрофон.
Да, у Светланы что-то
Включи
не
звук.
работает.
Ну, ладно,
Светлана
включили.
Климова, пожалуйста. Ага.
Спасибо большое. Я, во-первых, хочу поблагодарить искренне просто всех организаторов, вот, что такое мероприятие состоялось, и что, с моей точки зрения, такой очень важный разговор, пусть он и камерный, не такой большой формат, как мы, может быть, любим эти форматы большие. Но это очень важный разговор в преддверии победы и ну, такой искренний очень. Вот. Очень много мыслей, очень много переживаний, но я не являюсь никаким исследователем Платонова, просто по ходу жизни и преподавания Майнера я даю студентам читать «Котлован». И поэтому Платонов, он как бы вошел куда-то глубоко в меня, вот одним этим произведением, которое, с моей точки зрения, доказывает все, что вы сейчас говорили, то, что говорил Владимир, что это ну, просто гений, и такого второго гения нет в русской литературе, при том, что она богата гениальными совершенно людьми, потому что концентрация мысли на один квадратный, там, я не знаю, сантиметр, просто колоссальное, колоссальное. Ни одного слова из Платонова нельзя вырвать, чтобы не оказаться вдруг неожиданно непонятым или не понять его. Но вот в связи с этим просто мои какие-то ассоциации разговора, который сейчас состоялся, вы знаете, вот все-таки я бы, ну, наверное, как-то полемизировала с Владимиром по поводу этического атеизма, ну, хотя бы потому, что само слово, выражение очень странно. Здравствуйте.
Здравствуйте, нравственный.
А, нравственный, ну, этический, нравственный. Да, это выражение
Здравствуйте.
для меня очень странное, но это мы оставим в стороне. С моей точки зрения, вот так мощно Платонову удается победить смерть, а по-другому не скажешь, потому что, мне кажется, его, ну, по крайней мере, одухотворенные люди, о котором, да, мы хотели говорить, это, конечно, гимн смерти, это не просто рекви, ой, гимн жизни, простите, гимн жизни, это победа над смертью. Я просто волнуюсь очень сильно, вот, и от самого произведения. Мне кажется, это какая-то доминантная составляющая всего его творчества. Оно очень разное. Вот Платонов – это не монотонный писатель, хотя ну, я услышал, что как бы у него идеи постоянные, константные и так далее, но мне кажется, что он очень уникален. Вот в каждом своем тексте он совершенно по-другому видит вещи. Но что он видит все время, по-моему, схожим образом? Он схожим образом видит инверсию смерти и жизни, как переливание энергии от живого к неживому и, по-моему, с обязательным обратным возвратом, что эта энергия, она должна, переливаясь из живое в неживое, возвращаться в этот мир опять живой энергией. Вот посмотрим в котловане, да, там это очень слабо представлено, вот как некое вечное движение живого и переход живого в мертвое и обратно, но она там представлена. Вот вспомните, ну, очень много ярких моментов, но один из моментов, когда крестьянину не хватает гроба, и его спрашивает другой, а как ты будешь умирать? Он говорит, ну как, я лягу под это дерево, и моя кровь она пойдет в корни этого дерева, она будет его питать. И значит, я не зря умер. И значит, это соединится. Это потрясающая идея связи живого. Когда умирает Козлов, или вернее, когда Козлову плохо, простите, может быть, не Козлову, одному из героев, который копает котлован, и он прилег на камень, и Платонов пишет, что он холодеет, а камень теплеет. И вот эта вот энергия перехода от одного в другое, это, по-моему, его такая доминантная идея, которая как раз говорит, ну, с моей точки зрения, о глубокой и религиозной одухотворенности Платонова. Потому что это не такая неестественно-научная одухотворенность, это не энергия материи, которая в материю переходит. Это энергия духа, это энергия памяти, это энергия каких-то вот именно идейных вещей, которые переходят в материальные. И вот то, что Владимир с чего начинал о веществе существования, это же, конечно, фраза Платонова прежде всего, а потом уже Бочарова и так далее. Но вот как раз у Светланы Георгиевны Семеновой я прочла, мне это было очень важно для студентов, тоже как-то, я им задание дала, завтра семинар, я сказала, подумайте, а что такое вещество существования? А рядом с веществом существования есть вещество создания, вещество, то есть когда сочетаются вот такие совсем нетрадиционно, да, сочетаемые вещи. И когда я понимаю, что вещество существования – это другой язык разговора о смысле жизни. Это разговор о том, чтобы придать действительно вещам, предметности этого мира, придать нетленный смысл. Самому тленному придать самое нетленное. И в этом плане я вот как раз посмотрела, о чем пишет Светлана Семенова, она именно говорит о том, что здесь вот как раз разговор идет о том, как смерть оживляет другого человека или как бы другое состояние. И поэтому ничего нет напрасного, ничего не исчезает абсолютно. Но есть простой пример, если вот не говорить какие-то пафосные вещи, что такое вещи, которые остаются нам от умерших наших близких людей? Разве это просто предметы, да? Разве это просто вещи? Это одухотворенная плоть моего близкого, его дух, его сознание, моя любовь. Все это заключено в этом предмете, который для другого только предмет. Но для меня это живая связь, которая никогда не разорвется. Потом вот Владимир говорил о том, что мы умрем, да, и если матери не будет, кто будет нас помнить? Или если не будет детей, что было бы естественнее сказать, да, кто будет помнить о родителях? Вот. Но мне кажется, вот эта идея тотального перехода энергии друг в друга, которая преследует Платонова во всех произведениях, она как раз и говорит о том, что шанс есть, что вот память – это то, во что будет концентрировано бессмертие, и человек будет все время помнить, и как бы действительно смертью смерть будет попираться. Вот в этой памяти, в этом воспоминании и в этом желании овеществить ее в каких-то формах служения. Служение мертвому. Ну, например, вот опять же, я обратила внимание, что как важно, ну, вообще этот огромный глобальный символ Земли, да, это для Платонова все. Это океан, это материк, это, ну, это если хотите, да, ну, это какое-то, ну, инверсия неба. Инверсия неба. Это земля, но это небо. То самое, в котором населяются мертвые. Это удивительно, и это, по-моему, тоже очень по-федоровски, ну, для меня, по крайней мере. Кстати, вещество существования, это же еще Вернадского, да, идея, как и перехода этих энергий. Вот. Так вот, смотрите, да, земля. Я обратила внимание на то, что и в котловане, хотя это очень-очень разно, очень далеко, котлован, да, и одухотворенные люди, но и там есть очень важный разговор о захоронении человека в землю. И там есть два варианта, и там, что, может быть, не хоронить и как бы оставить на земле человека. Ну вот как образ Ленина, да, в котловане, что вот Ленин лежит, пока не будет найден способ его воскресить. Вот, ну надо, чтобы вот здесь. А есть второй, вот в одухотворенных людях, и, собственно говоря, то, что делает Чиклин, вырывая могилу Насти, спрятать. Схоронить, вот схоронить до срока, потому что земля – это консервация, которая позволит но не умереть до конца, если так можно выразиться, пока последняя твоя косточка как-то законсервирована, есть какой-то шанс вот на это бессмертие, на эту память, если хотите, на эту память. И вот помните, в «Одухотворенных людях», да, герои обсуждают, захоронить их комиссара или прикрыть его землей или не прикрыть. Я, может быть, там нюансы точно говорю, да? И они говорят, надо спрятать его от врага, надо его прикрыть. Но надо его, может быть, не так глубоко, чтобы потом в какой-то момент, поднять его. Поднять и вот сделать каким-то своим символом, флагом и так далее. Поэтому вот для меня, я чтобы долго, конечно, не утомлять, вот это как раз очень религиозные аспекты духовности. И то сейчас, что Татьяна Левченко прочла, просто это просто гениальная фраза «Смертью смерть поправ», она здесь очень, очень слышна. А у меня еще была такая ассоциация, последнюю скажу, как бы тоже для обдумывания, и Владимиру, может быть, вот в какой-то вопрос. Помните, и это есть у него, когда они уже поняли, что все, они уходят на смерть, они начинают целовать себя, целовать друг друга вечной памятью. Ну, как же это? Это же самый настоящий христианский ритуал прощания, это совсем другой поцелуй. Это совсем другой поцелуй. И я подумала, Господи, это как будто бы воскресение, потому что они уже мертвые, да, но они еще не мертвые. И они целуют друг друга не просто памятью, а как бы воскресенье. Не знаю, понятно я это говорю или нет. То есть когда мы прощаемся со своим мертвым, со своим умершим, простите, да, близким, родным, мы его целуем, как будто бы до встречи. А они целуют друг друга, как будто бы уже встретившись. Хотя они еще живые, но они вот как будто уже перешагнули эту метафизическую границу. Они уже воскресли. Может быть, я ошибаюсь, но это искренне то, что у меня возникло. И я, конечно, потрясена, что это настолько патриотический текст. И в то же время вот вообще ни одной банальной ноты и ни одной фальшивой ноты нет, вот когда не веришь. Когда думаешь, что-то вот, да, вот слишком патриотично и так далее. Поэтому огромное спасибо. В общем, буду рада, если еще такие мероприятия пригласите.
А можно мне коротко?
Владимир, да, вы, наверное, вы хотите отреагировать, да? А, Андрей.
Да, можно мне? Я коротко буквально.
Давайте, хорошо. Владимир, а вы... Может быть, что-то тоже еще отреагируйте. Пожалуйста, Андрей Голованко.
Да, спасибо, Настя. Я просто хотел не по содержанию произведений конкретно вот «Одухотворенных людей». Если обращали внимание, может быть, со мной не все согласятся, но Платонов, чем интересна его проза, что он совершенно отстранен от материала и от своих героев. Вот если так просто читать, то можно обратить внимание, что все его описания очень безэмоциональны. В каком смысле? Герои его не переживают внутренне, а как бы осознают свои чувства и мысли. Самые разные – страдания, радость, гнев, счастье – как будто они со стороны чуть-чуть все на себя смотрят. И при этом совершенно парадоксальным образом у читателя – глубочайший внутренний отклик. Как? Как Платонов это добивается? Понятно, уникальная стилистика. Тут говорили, что Платонов уникальный писатель. Да? Вот такого второго нет у нас. Это факт. Вот. Его средства художественной выразительности неповторимы. Подражать Платонову невозможно. Но есть момент, который скрыт. Его нет в содержании. То, что Платонов, опять же, так сказать, вот он смотрит на все со стороны, и при этом в каждом слове невероятная глубина его авторского переживания за своих героев. И получается такой момент, на который вот я давно обратил на него внимание, сегодня вот благодаря тому, что готовился к этому семинару, я его сформулировал. Платонов играет в жизнь своих героев. Он их со стороны, как демиург такой, заставляет каким-то образом действовать, двигаться, говорить. А вот умирает он с ними по-настоящему. Вот, это вот как раз полностью совпадает с тем, что Светлана сейчас говорила, вот что жизнь, они живут временно, а умирают навсегда. И вот этот вот момент, что они в своей смерти продолжаются, потому что иначе вообще все бессмысленно. Жизнь становится бессмысленна, если в смерти нет продолжения. И вот это у Платонова, смерть у него всегда настоящая. Не обязательно, чтобы его герой умер в процессе, в сюжете, в рассказе. Но жизнь и смерть все время бок о бок. И вот на этом Платонов нас ловит. Мы читаем самые вроде бы недраматические рассказы и плачем. Как? А вот так. Спасибо.
Ну да, это вообще удивительное свойство литературы, но это не только Платонов, потому что действительно он как-то умеет, это такое происходит природнение вообще, когда ты абсолютно ощущаешь вот этого персонажа, ну, во-первых, абсолютно живым человеком, как бы соучастником и сопричастником вот этой общей жизни, и ты вдруг понимаешь, что мир без этого человека невозможен. Вот я думаю, что это вот Владимир когда говорил, да, что Платонов идет как бы впереди, условно говоря, Федорова, но, собственно, Федоров поэтому так и приникал все время к литературе, к искусству и хотел, чтобы Достоевский или Толстой как-то вдохновился вот его этими идеями восстановления родства, да, и любви сынов к отцам, потому что он понимал, что одно дело, так сказать, дискурсивно там сказать о том, что необходимо преодолевать смерть, что смерть есть величайшее зло. А другое дело, когда ты видишь, вот как здесь у Платонова, да, ты видишь эту мать, которая да, потом, знаете, еще вот видит и не может перенести это уничтожение ее детей, которых она кормила своей грудью, да, которых она выращивала. Она там говорит, сколько было вложено в дочки, которые, она говорит, вот ей 18, а сейчас ей уже, наверное, 19. Год прошел уже с того момента, как, да, она умерла и утрамбована в эту землю. Вот, мать, которая не может перенести, ведь там очень тонкий мотив у Платона, вообще у него отношение к телесности, ведь это особая такая тема, вообще тело у Платонова, потому что тема, которая, во-первых, одушевленная, живое, да, которая есть этот сосуд духа, и вы помните, главная вот эта реакция матери в этом рассказе «Взыскание погибших», когда рассказывает ее соседка, как утрамбовывали в землю вот этих уже убитых. Ну, вроде бы, да, чувствовать они не должны. А там, значит, рассказывается, как они проехали и утрамбовали, и еще сверху навалили. И она спрашивает, что ж, получается, они поломанные, да, сейчас. Перенести, что вот тело, оно как бы не что-то, так сказать, вторичное, да, утилизуемое после того, как оттуда изошла душа, а тело это... как примерно вот это тоже та же самая память о личностях, это часть, это священные останки. Это, например, абсолютно религиозное отношение к телу, когда, как в христианстве, есть это почитание, да, мощей святых, и вообще как бы мы хороним на хранение. Ну вот об этом и Светлана Григорьевна Семенова все время писала. То есть когда тело, и более того, у него же у Платонова не случайно все время вот к этим мертвым, уже умершим, так припадают живущие. Они не боятся совсем умерших. Наоборот, они, вот это вот родство и любовь, оно как бы продолжается в этом посмертии. И в том вот в погребении, да, и вот в том, как они прощаются с этими уже, так сказать, убиенными. Это действительно очень Платонова сильно. Вот это вот отношение к телесности. И там более того, там все в бытии, как земля вот эта израненная, да, она как этот израненный труп, она как бы убиваемая, уничтожая, она тоже как эта мать. Да, вот, это страдающие, израненные тело земли или каких-то вырванных с корнем деревьев, да, в результате там бомбардировок. Платон всему этому сострадает, у него такое какое-то огромное сердце, которое сострадает абсолютно вот действительно каждой былинке, как этому листу, который, да, прирос вот к телу героя этого рассказа «Божье дерево», да, он абсолютно персоналистичен с ним, так сказать, он сострадает и соумирает вместе с ним.
Да, я хотела добавить, если можно, по поводу, мне очень понравилось то, что Андрей заметил насчет того, что у героя действуют как-то странно, они как будто бы как машины какие-то, они, мне кажется, это потому, что он хочет показать их предельную обнешненность, их предельную выведенность из этого общественного, которое есть абстракция и не существует, и есть только частности, а в это общее, в это совсем другое общее, которое вообще непонятно, про которое никто ничего не знает, которое можно только делать. И я просто хотела сказать, что вот этот, но при этом вот этот, я не сложно согласиться с этим отношением к герою как демиурга, который его представляет как шахматную фигурку. Мне очень в этом смысле нравится Владимир Варавва, он уже цитировал сегодня это письмо жене, которое пишется по поводу Кирпичникова и по поводу эфирного тракта. Он в нем пишет: «Мария, хочу побеседовать с тобой, твое письмо я получил. Прежде всего, Кирпичников – это не я. И вот почему мои идеалы однообразны и постоянны». И вот я долго ломала голову, на что он имеет в виду, но идеалы его – это пытаться вот именно вот эту, обороть эту бездну, дать, слепить из бездны обратно жизнь. Но просто проблема в том, что в этом Кирпичников – это не он, потому что его идеалы постоянны. Не только потому, что у Кирпичникова они мобильны, не только что у Кирпичникова они не закреплены, не только потому, что он ищет своих идеалов, он их не находит, а потому что ему важно, чтобы воскрес в его тексте, в эфирном тракте, вот конкретно в пространстве этого текста, в пространстве этой производственной литературы, не только Фёдоров, которого он буквально вытаскивает из смерти туда, он буквально ему восстанавливает артикуляционный аппарат в этом тексте, буквально, а и Кирпичников. Это так интересно, как герой постоянно вырывается из-под авторской доминанты, герой постоянно пытается заявить себя. Это постоянное обращение к несобственной прямой речи, но причем такое избыточное, гротескное обращение, когда он дважды репрезентирует одну и ту же фразу просто в той же самой несобственной прямой речи, чтобы подтвердить, что вот уже это он сам говорит. Он постоянно вводит его какие-то документы, его письма. Ему важно освободить героя от своего диктата, от своего языка. Ему важно, чтобы он заговорил на свой. Вот это удивительно, вот это просто как он работает, как он это делает. Он не просто ждет, когда рухнет этот мир и возникнет вот это коперниканское искусство, он уже в этом своем священном искусстве, к которому Фёдор достаточно скептически все же относился, он говорит, все равно это подобие, все равно это не то самое. Фёдор Платонов в своем тексте, как Гастев, например, кстати, в своих текстах, как Арватов, он пытается делать вот этот, как Шкловский, он пытается вот этот прорыв за человеческого дать уже здесь и сейчас, чтобы не просто говорить об этом, а чтобы это вот здесь рухнуло, как вот летающая тарелка опустилась над районом. Вот что такое Платон. Я просто, извините, друзья, что я опять...
Спасибо. Володя. Да, пожалуйста.
Ну, здорово прям получается такой, да, новый круг, да, прям водоворот мыслей.
Реплик.
Живой, живой.
Да-да-да.
Каждый раз уже невозможно дважды войти в одну и ту же реку.
Буквально одну реплику можно?
А, вы хотите, давайте, Елена Мария, Владимир, да, пожалуйста.
Я буквально пару слов. Во-первых, я благодарна, что вы меня пригласили сегодня. И вот я в вашем сообществе появилась вот благодаря Светлане Мушаиловне. Ну, что я могу сказать, что, ну... Первое, это то, что я не совсем согласна с тем, что ему нельзя подражать. Стилизовать можно что угодно, это оно прекрасно показывает Пелевин. Потому что ранний Пелевин, такая стилизация, даже Михаила Булгакова, на мой взгляд, талантливая очень. Вместе с тем, перед нами ведь глыба не только литературного плана, а именно идейного. И вот я прекрасно вижу, как хорошо можно понять какие-то моменты в его творчестве через призму вот, христианства. С другой стороны, могу сказать, что вот мой супруг Сергей Николаевич Мареев, который был марксистом, ленковцем, он постоянно цитировал в своих статьях Платонова. Только он его интересовал вот как бы с точки зрения того, а как огромные эти массы крестьянства с мифологическим сознанием втягиваются вот в эту новую реальность. Поэтому через призму мифологии, мифологического сознания, тут тоже очень много интересных вещей можно увидеть. И даже через призму научно-технического сознания, потому что мы же знаем, как он относился к технике в силу его происхождения и образования. И тут тоже новые акценты, и вот то, что я от вас услышала, для меня тоже было очень интересно. Спасибо.
Спасибо. Владимир, да. Спасибо вам большое.
Здорово. Да, Володя. Прям не успеваешь, что писать не успеваешь.
Володя, книжка.
Я очень благодарен, все замечательно, прям вот такая эвристика живая получается, да, диалогичность, прям реальная. Вот, нравственная, да, вот Светлана очень вещи важные сказала, такие принципиальные, на которые нужно, конечно, отреагировать. Но нравственный атеизм – это еще мягкий термин. Раньше я называл это православным атеизмом. Вот позицию Платона я вообще называл, что это православный атеизм, именно как особое такое, да, состояние. То есть, когда я говорю нравственный атеизм или православный атеизм, речь вот идет о чем. Вот той тяжбе вере и совести, которой вроде бы и нет ее, но на самом деле она всегда глубоко. И всегда она чувствуется русскими вот писателями, такими правдолюбцами. Достоевским, Толстым, Чеховым, там, Леонидом Андреевым и так далее. Всегда есть вот это противостояние между верой и совестью. Ну, вот, ну, иначе бы человек не был бы живым человеком. И Платонов здесь не то, что он прям вот, как бы специальный эксперимент ставит, но он выбирает сознательно не религиозность, а именно нравственность. И побеждает. Что можно жить без веры? Можно. И быть порядочным человеком, и оставить о себе хорошую память, и быть гениальным, талантливым, стать одним из лучших, можно. А можно без совести жить? Да нет, нельзя. Вот без правды, без нравственности нельзя. Поэтому нравственный атеизм здесь, это вот как бы решение в защиту именно нравственности. Потом вот еще очень важная вот эта энергия, идея насчет энергии взаимообмена. Вот я уже говорил вначале, что действительно вот это мертвое вещество, у него присутствует вот постоянно. И он как бы даже вот играет, как вот дети играют, хоронят-то, да, в удохотворенных людях, хоронят умерших покойников. Сестра еще брата подгоняет. Давай, давай, побольше могилы рой. У меня покойников много здесь. То есть как бы здесь даже вот снимается что-то, да, вот этот взаимообмен действительно живых и мертвых. Мертвых не страшно, они любимые, то есть их нужно вот ласкать и так далее. И вот в этом-то моменте, смотрите, его надо до конца дочитать. Потом мы его обратно вырыем. Да, комиссара-то они. Потом мы его обратно выроем. Да? Но для чего мы его выроем? Не для того, чтобы вот выроем, он же мертвый останется. Потому что нам нужно смотреть на него, чтобы в свой трудный час они могли на него посмотреть. То есть, опять-таки, нет идеи вот этого становления. Поэтому энергия взаимообмена живых и мертвых, конечно, есть у Платона, она очень сильная. Но есть разрыв, вот этот онтологический разрыв, которого нет у Федорова и нет в христианстве. У Федорова нет разрыва, потому что это будет воскрешение умерших. Да, это будет их восстановление через собирание, через все эти научные манипуляции. Поэтому у него нет онтологического разрыва. И в христианстве нет онтологического разрыва, потому что после смерти, да, чудесным образом, да, мистическим образом произойдет воскрешение мертвых. А здесь, где разрыв происходит, то, что умершие остаются там, они как память. Происходит притворение живой материи в память, в нравственное опять. Мы их должны помнить. И другого отношения, ну, просто-напросто нет. Ну, что? Но его не, у него нигде нет этой идеи, что... Он может образно говорить, он может в сердцах говорить. Но когда он говорит серьезно, он никогда не говорит ни о чем. Мать, вот ее позиция, надежда умирает у матери. И красноармеец выражает четкую позицию, да, он ее похоронил, и вместе с ней ее благую вот эту надежду утопическую похоронил, которая ее утешала, вот, и провозглашает свои дела, что мы будем жить высшей жизнью, чтобы жизнь мертвых не была напрасной, и поэтому должны следующие поколения жить. Не идет речи о том, что мы их вытащим, восстановим, вот, что они воскреснут и так далее. Все это, это поцелуй прощальный, это поцелуй скорби, это поцелуй вечный. Как Бродский сказал, до несвидания в раю или в аду. Но нужно взять... Атеист, мне кажется, он даже гораздо более глубокий человек метафизический, потому что он не надеется. И он вот этот ужас разрыва с любящим, да, чувствует по полной. Потому что если воскрешение, то все равно за пазуху мы кладем какую-то надежду. Мы нечестные немного, да? А чтобы понять скорбь и ужас вот в чистом виде, ну, как бы не должно ничего оставить. И Платонов делает, он ничего не оставляет за пазухой. Ни капли не оставляет воскрешения, ни научного, ни религиозного. И идет обнаженным сердцем вот на смерть. И только лишь нравственные силы. Откуда и родство, и боль, и любовь появляется. Конечно же, любовь. И любовь побеждает смерть. Вот что у Платонова. Ну, любовь побеждает смерть. Любовь к умершим побеждает смерть и страх смерти. И дает начало жизни дальнейшей. И я бы сказал, да, вот это не зря умер, постоянно у него. Нельзя умереть просто так. И вот это чувство, да, что смерть должна иметь какую-то даже пользу, утилитаризм такой. Откуда оно происходит? С моей точки зрения, из-за ощущения То есть Платонов был человек с обостренным экклесиастовским чувством. Мало кто так чувствует абсурд и пустоту существования, как... Ну, в русской традиции многие, конечно, это чувствуют, что вот жизнь, она пустая, бессмысленная. Мы просто набухиваем жизнь смыслами, они не выдерживают никакой критики, она пустая. просто-напросто это жизнь. И поэтому вот это обостренное чувство бессмыслицы, оно, конечно, ужасает тщетностью существования. И поэтому он все, он везде пытается эти смыслы найти, сконструировать, наделить. Потому что жизнь без смысла – это пустая жизнь. И вот обратите внимание, в «Одухотворенных людях» там же вот этот есть эпизод, когда вообще, конечно, он гениальный. Он почему-то вот не говорит, что мы Евангелие будем читать. Мы Ленина читали, да? Он говорит, мы Ленина читали. Вот этот герой-то вспоминает. Мы Ленина читали, и поэтому мы должны жить вечной правдой. То есть он говорит, не вечной жизни, а вечной правдой, потому что мы Ленина читали. Потому что это народ и советская власть, это все очень любимо, горячо. И когда человек теряет смысл, когда у него душа пустеет, а душа пустеет, и тогда он, говорит, он становится злым, агрессивным, он начинает убивать, терзать себя и начинает убивать других. Что может наполнить душу человеческую смыслом? Простая жизнь. Вот он потом говорит, кончится война, будет мирное время, люди снова в деревне, города живут, да, снова из пандемии выйдут, да, будут читать книги, слушать музыку и так далее. Все, душа наполнится смыслом. Они начнут жить вот этими простыми человеческими смыслами. А утрата смысла, все, тогда уже человек звереет просто-напросто. Поэтому для Платонова, конечно, очень важно. Он как бы держателем этого смысла был. Он понимал, смысл теряется, и человек теряется. И все тогда. И тогда а фашизм – это потеря смысла, это радикальная потеря смысла. Это радикальное озверение. И поэтому только вот жизнь как таковая, она и есть святость. А на войне святость жизни удестеряется. И для него воин – это святой человек. То есть и солдаты родственные, потому что все, ну, война – это ситуация повышенного такого вот духовного состояния. И здесь вот сама жизнь становится святой. Не преображенная жизнь когда-то, и даже не чудом Христа преображенная, а потому что на войне всякая былинка, да, она бесценна. И тем более уже товарищ, тем более уже тут уже всеобщая родственность. То есть война – это пространство, когда жизнь вот реалистично, не мистически, а реалистично освещается. И она становится высочайшей духовной ценностью, за которую можно отдать жизнь легко, потому что это ради будущего. И это нравственный поступок, не религиозный совершенно, а абсолютно нравственный. И вот последнее, вот все-таки я понимаю, что хочется, наверное, смертью смерть поправ здесь увидеть. Но это желание, да, и тут каждый вправе видеть. Но я, например, не чувствую здесь этой идеи, что смертью смерть поправ. Если бы он чувствовал, Платон, он бы выразил...
Когда цитата идет целиком, когда цитата идет от начала до конца...
Ну, чтобы смерть обессилила, встретив его. Вот на этом же кончается.
Да, и она, понимаете, это именно преодоление смерти. Ну, да. Я как раз согласна с вашей позицией нравственного атеизма. Она близка мне, потому что человек... ну, вот Левин, критик Левин, да, которым я занимаюсь архивом, это и позиция его по отношению к Платонову и пониманию Платонова. Она да, именно отсюда. Но да, в данном случае, читая текст, понимаете, вот как любое произведение великого, ну, Шекспира, оно вкладывал ли Шекспир те смыслы, которые мы ну, сейчас да, видим? Нет. Произведение живет уже своей жизнью.
Да.
Да. И вот в данном случае я думаю, и это очень важно, что вот платоновский текст, он живет.
Живет своей вот жизнью, да.
Да, ну,
я согласен
да,
с вами, да. Но знаете, главное, мне кажется, что если где можно найти у него вот реальную христианскую вот эту, да, близость к чему, это концепту христианскому нечаянная радость. Нечаянная радость. Вот у него везде вот этот свет. Он как бы действительно нечаянно появляется. В глубине вот этого мрака вдруг какой-то луч, вдруг какая-то девушка, да, красивая, вдруг какие-то дети, вдруг какой-то ветерок, еще что-то. То есть как бы нечаянная радость, да, она через гущу этого мрака, скорби и смерти прорывается, вопреки всему. И он ее видит.
И опять же, то есть мы говорим какими-то
понимаете,
вот получается. Но это нравственный атеизм, да, который...
Да, безусловно.
Ой, а, не... микрофон, Аня, включите, Светлане, она что-то не можете включить.
Все, мы с вас...
Да.
Да.
Светлана, вы хотите... Да, Светлана.
Да, спасибо. Слышно меня, да?
Да.
Спасибо большое, Володя, очень... такое проникновенное дополнение, очень, как, ну, не знаю, очень меня тронуло, да, действительно, очень все звучит убедительно, но, опять же, смотрите, мне кажется, что очень важно, что Платонов оживляет и нашу жизнь, это не просто какой-то текст,
да,
исторического, да, и, понимаете, если бы это была историческая и чуть-чуть идеологическая вещь, я бы ее, наверное, не читала или не
воспринимала. Согласен.
Но вот что здесь важно, и что для меня здесь, никогда я не назову словом атеизм. Важно то, что, понимаете, а это светлая надежда. Вот когда ты читаешь такое страшное, трагическое, все погибли. Я невольно со своим любимым Шаламовым немножко, может быть, в сторону, но у меня ассоциация была, не знаю, как у вас, друзья, но я, конечно, вспомнила последний бой майора Пугачева, когда читала вот этот текст. Это совсем разные вещи, но в них была одна энергия, понимаете, свободных людей. Это была энергия людей, которые не по долгу, не по какому-то не по какой-то сверху данной идее идут, а вот по какой-то жизненной внутренней силе, которая заставляет их вырваться из плена. А плен – это широкое, да, понятие, может быть. Да. И вот здесь что важно, что для меня религия в данном случае? Религия – это именно вот эта фраза «живи за меня». Жить за другого. Понимаете, когда у нас мы все теряли своих близких, к несчастью, не избежишь этого. Но как преодолеть боль, утраты? Вот этим каким-то чувством, что он смотрит, и он заставляет тебя жить, и он все время с тобой. И он все время с тобой, и это не метафора, и это не просто, знаете, какие-то остатки памяти, которые там хочу-включу, хочу-выключу. Это какая-то вот такая деконструкция моей собственной природы, моей собственной сущности. Вот меня нет без моих родителей. И я чем старее становлюсь, я раньше думала, что в старости, зачем родители старику? А сейчас я думаю, что так тяжело без них. А почему? Откуда вот это состояние? Потому что это, понимаете, это переход энергии в энергию. И мне тоже ее надо кому-то передать и для кого-то оставить. И тогда не страшно умирать, грубо говоря. Да? То есть не знаем, как страшно, не страшно. Но и это не может быть атеизмом и не может быть просто нравственностью. Дело в том, что эти слова не взаимоисключают. Да? Там нравственность и ненравственность. Но... Дело вот о чем, не знаю, извините, сумбурно очень говорю сегодня, но дело в том, чтобы вот действительно мертвое никогда не было мертвым, чтобы это был всегда шанс на оживление. И помните, по-моему, вы сейчас, Володя, сказали, что выкопали комиссара, чтобы посмотреть на него, и вы это расцениваете как некий атеистический акт или я не знаю какой.
Нет, зачем нравственный акт?
А я нет. Посмотреть для него – это просто, понимаете, слиться с ним. Вот эта визуализация, которая теряет... Вот очень мне понравилось то, что говорила Анна, что вот эти все слова, они бессмысленны, они грубые, они не могут описать сущности переживания. А вещь, вот возвращение к вещи, как, знаете, к созданному Адаму, вот как некому первовещи, которая еще не обремена эти кучи символов культуры, вот этими идеологиями и так далее, вернуться к ней, это вот для меня и вернуться, вернуться к жизни, к живому, тому, что есть. Вот пример, да, который, извините, просто опять по кругу идем, но вот этот пример с детьми, которые хоронят мертвых, это потрясающий для меня пример, опять же, инверсии, я все время вижу это зазеркалье Христа, зазеркалье Библии, потому что что она делает? Она из глины, из праха лепит мертвых людей, и тогда сердце загорается у солдата, и он говорит, я пойду убью тех, которые учат детей играть в мертвые, которые учат лепить. А вот понимаете, я пойду убить только для того, чтобы оживить вот это все, чтобы вот это мертвое стало живым, и чтобы она не мертвых детей, не мертвых людей делала, а чтобы как Бог, кто-то вдохнул в это жизнь. И вот для этого надо пойти убить, во-первых, тут страшная вещь убить, да, и вы говорите нравственный атеизм, но ведь там звучит такая серьезная нота, убить – это прирастить добро. Это страшная фраза, я все время думаю, господи, как это соединить? Убить другого, чтобы прирастить добро. Но убить другого, чтобы прирастить добро, одновременно означает дать кому-то жизнь. дать кому-то жизнь. И вот тут как раз, может быть, идут дилеммы, что мы читали Ленина, мы читали Маркса, я не знаю, как это интерпретировать, но здесь вот этот поиск справедливости какой-то, справедливости, потому что фашисты – это враг, который вне моего космоса. Он вне моего мира. Вот когда я читаю «Котлован», я понимаю, что там сложнее, потому что там все один мир. И враги, и друзья – один мир. И когда убивается крестьянский мир в «Котловане», убивается Россия. Поэтому для меня, например, нет связи между русским и советским. Вот в этом контексте. Потому что сначала они убили Россию. А потом что стали строить? Простите, ну «Котлован» – это совсем другая вещь. А когда мы говорим о войне с фашизмом, с этой гидрой, это действительно гидра, очень хорошее в данном случае слово, опять же слово «эпос» тут прозвучало. И мне кажется, что здесь был такой мощный эпический момент, когда эти танки превращаются в «Змей Горынычей», да, вот в какой-то фольклорный ужасный элемент, и его нужно победить, как он говорит, только народ победит, да, только вот до последнего умрем. До последнего человека мы положим в нашу землю, и тогда мы победим гидру.